Глава 20. Перси. 1. На картине, не самой последней из законченных в тот день Эдгаром Фримантлом, но ей предшествующей, Джон Истлейк стоит на коленях рядом с телом мертвой дочери, а позади него над горизонтом только-только поднялся лунный серп. Няню Мельду я изобразил по бедра в воде, девочек по обе стороны от нее, с мокрыми, поднятыми кверху, перекошенными от ужаса и ярости лицами. Древко одного из коротких гарпунов торчит между грудями женщины. Ее руки сомкнулись на нем, а она в изумлении смотрит на мужчину, дочерей которого так старалась уберечь от беды. Мужчину, который назвал ее черномазой дрянью, прежде чем убить. «Он кричал», — сообщил я. «Он кричал, пока кровь не хлынула из носа, пока кровь не хлынула из одного глаза. Просто удивительно, что не докричался до кровоизлияния в мозг». «На корабле никого нет», — заметил Джек. «Во всяком случае, на рисунке». «Нет». Перси ушла. Все произошло, как и надеялась няня Мельда. Происходящее на берегу отвлекло эту суку, и Либет успела с ней разобраться. Утопила, чтобы та заснула. Я постучал пальцем по левой руке Мельды, где нарисовал две дуги и крестик, символизирующий блик лунного света. Во многом ее план удался лишь потому, что Мельда надела браслеты матери. Что-то ей подсказало. Браслеты были серебряными, как и известный подсвечник. Я посмотрел на Уайермана. Вот я и думаю, что во всем этом есть и светлая сторона. Что-то хоть и немного, но содействует нам. Он кивнул и протянул руку к солнцу. Оно грозило вот-вот коснуться горизонта, и тогда яркая полоска отблеска на воде, уже желтая, станет золотой.
«А, с наступлением темноты эти твари вступят в игру. Где сейчас фарфоровая Персия? Ты знаешь, чем все закончилось?» «Я не знаю точно, что произошло после того, как Истлейк убил няню Мельду, но общее представление у меня есть». «Элизабет», — я пожал плечами. «Думаю, она обезумела на какое-то время. Слетела с катушек. Отец, наверное, услышал ее крики, и, вероятно, только они и смогли заставить его очухаться. Должно быть, он вспомнил, что, невзирая на все произошедшее, здесь, в гнезде цапли, у него осталась живая дочь. Возможно, он даже вспомнил, что еще две его дочери находятся в 30 или 40 милях от Дьюма Ки. И понял, что теперь ему не остается ничего другого, как заметать следы». Джек молча указал на горизонт, которого уже коснулось солнце. «Я знаю, Джек, но мы ближе к цели, чем ты думаешь». Я достал из стопки и положил наверх последнюю из сегодняшних картин. Набросок, конечно, но улыбка узнавалась сразу. Чарли, парковый жокей. Я поднялся, мы отвернулись от залива и ожидающего корабля, черного силуэта на золотом фоне. «Вы видите? Я заметил его по пути от дома. Настоящую скульптуру жокея. Не проекцию, которая пугала нас, когда мы только приехали». Они посмотрели.
«Я так нет», — первым ответил Уайерман. «Но думаю, что заметил бы, если бы она там была, мучачо. Я знаю, трава высокая. Однако красную кепку трудно пропустить. Если, конечно, его не поставили в банановой роще».
«Вижу!» — воскликнул Джек и рассмеялся.
«Чёрт из два!» — в голосе Уайермана слышалась обида. «Где?»
«За теннисным кортом!»
Уайерман посмотрел, уже начал говорить, что ничего не видит, замолчал.
«Чтоб я сдох! Статую поставили вверх ногами, так?»
«Да. А поскольку никаких ног нет, ты видишь квадратный стальной постамент. Чарли стоит на том самом месте, которое нам нужно, амигос. Но сначала мы должны заглянуть в амбар».